«Железная логика».
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте, Сергей. Здрасте. Кто? Радиослушатели?
Да. Так,
да. Сергей Александрович, и вы тоже здрасте.
Вас просят поближе микрофон.
Да.
У нас
да.
Что-то стало с микрофоном, меньше
здрасте.
Чувствительность. Да?
Микрофоны заболели,
а,
да.
Ну а что?
Их часто просто протирают этими салфетками, и они от этого, видимо,
да, у нас, кстати, дезинфекция
хуже
очень
работать, да.
Жестко идет, это правда. У нас вот везде эти препараты. Ведь не зря, видите, в Москве в ожидании второй волны коронавируса начинает вводить постепенно ограничения новые.
Ага.
Вы слышали, да? Не с сегодняшнего, с 28-го, по-моему, это с понедельника. Значит, просят предприятия по максимуму людей удалить на удаленку.
Блить на удаленку.
Да,
так.
Пожилых людей старше 60 лет просят посидеть дома. Или на дачах, мне понравилась эта оговорка, или на дачах. Но особо не двигаться нигде.
Да.
И люди, которые 65 и старше, но работают, им предлагают сейчас поработать на удаленке по возможности, либо взять отпуск. Вот, это пока все.
Ну и хорошо, я думаю, что, может быть, так оно и будет все. Потому что, ну, вот, говорит, вот опять растет заболеваемость. Ну, растет заболеваемость, ну и дальше что? Ну, растет. Ну, вот я думаю, что на самом деле главный показатель это не заболеваемость, а смертность. И, кстати, вот этими всеми мерами, мне кажется, тоже косвенно пытаются подвигнуть к тому, чтобы вакцинироваться. Вот. Ну, а что, почему? Почему бы, собственно, и не вакцинироваться? Вот. Кому-то, кто хочет. Вот. Отчего бы и нет. Вот, поэтому я думаю, что здесь все равно я очень надеюсь, что все-таки будет какая-то такая золотая середина. А то смотрите, как бы наша экономика вторую волну коронавируса не выдержала бы, да, все нам упадет на голову, и мы будем счастливы, так сказать, лежать под обломками, вот, но не заболевшие коронавирусом. А оно надо. Мне кажется, главное здесь это все-таки показатель смертности. Вот это должно быть под контролем. А сама по себе заболеваемость, ну и что, опять же, там, да, там где-то в Америке или там в Европе они все уже посходили с ума, и мне кажется, их там это захлестнула такая какая-то паранойя. Вот связанное с этой вот такой навязчивой идеей по поводу этого коронавируса, ну, пусть они там как, сами, так сказать, как-нибудь упражняются. Вот, я надеюсь, что у нас все-таки будет какой-то этот самый, как его, какой-то
срединный путь, возможно.
Да, вот, видите, вы уже знаете.
Да.
Да, вот пусть он у нас будет, да.
Не знаю, вот. Получится ли, да, в этот раз.
Но может, и получится, а что? Это все зависит же тоже от нас, опять же.
Ну, вообще, да, у нас же сейчас все-таки появились какие-то привычки. Ну, я заметил, что люди иногда надевают маски в общественном транспорте.
Да, надевают маски, но вот довольно часто это руки там это самое, вот появились же эти бесплатные эти
в метро
вот, санитайзеры, да. И люди, да, подставляют туда руки, причем самые разные люди, я смотрел, так и суют свои ручищи, так сказать, везде. Вот, и, в общем, от этого больше чистоты стало. Потом убираться стали больше, протирают все это вот. На самом деле это хорошо. Вот то, что стало больше чистоты, это
даже
хорошо.
Даже от других болезней в том числе это
поможет. Да. Это хорошо, так сказать. Моют улицы, протирают там всякие вот эти лавочки, там общественные места, поручни. Ну и здорово. Это правильно. Я думаю, что, может быть, даже от этого и отказываться не надо, независимо от того, будет там это дальше продолжаться, не будет. Вот. А самая-то большая проблема, на самом деле, связана именно вот с прекращением работы там, предприятий, учреждений, там, учебных заведений и так далее. Вот это проблема, потому что это, на самом деле, очень серьезно бьет по большому количеству, мне кажется, таких очень чувствительных сфер жизни, начиная там, от чисто экономических, заканчивая, в общем, такими морально-психологическими. Вот. Поэтому я-то лично был бы, конечно, так вот за то, чтобы все было очень так, ну, сдержанно и по уму. Ну, вот призвали. Хорошо, ну, призвали и призвали. Кто-то, может быть, этим призывом внемлет, кто-то нет, кто-то может. Хотя я не очень понимаю, как предприятия могут отправить людей на удаленку.
Ну, предприятия имеется в виду вообще все.
Да, потому что на удаленку любые, могут отправить людей офисы. Офисы, которым вот действительно, ну, скажем, там личное присутствие не обязательно. Ты сидишь с бумажками, работаешь, и по-любому все равно эти бумажки постоянно перекидываешь там по интернету туда-сюда, вот, то, собственно говоря, наверное, ты можешь это делать и из дома. Вот. Что касается предприятий, которых я не знаю, они что, сохранились еще в Москве предприятия, мне кажется, с радостью ухайдокали давно уже все предприятия, никто ничего не производит. Вот. Но если такие еще и есть где-то, вот, то я думаю, что там, конечно, трудно людей отправить на удаленку. Ну да, я согласен. Если у кого-то есть такая возможность, то, в принципе, можно было и с той удаленки не возвращаться. Если есть такая возможность, and желание.
Ну, у меня есть знакомые, которые как вот ушли на удаленку.
Так там и пропали.
И вроде нет, ну они как-то работу-то делают какую-то,
да.
Но и давно их никто не видел. Может, уже и не они делают.
Ну, так я говорю, что так они и пропали, потому что не факт, что это делают они. Вот, так людей можно выводить из оборота, что называется, людей. Вот, поэтому, да, ну посмотрим, да, что там будет. Вот.
Кстати, интересные исследования сейчас пошли про удаленную работу. Рассказывают, что из-за того, что появилась вот эта вот опция у работодателя.
Возможность.
Да, возможность. Это привело к тому, что возросла конкуренция среди работников. во-первых, и привело к падению зарплат, во-вторых, потому что, ну, например, человек живет в Москве, ему нужно платить определенную сумму, а если он живет, например, ну, я не знаю, в Киргизии. Не в Москве. Например, в Киргизии.
А, нет, в Киргизии нет таких людей, которые в Киргизии живут, так, и удаленно живут, да? работают.
Да? Ну, я не знаю. Это я просто привел пример. Например, в Лондоне многие банки нанимают индусов, которые живут в Индии в качестве программистов. И они там у них работают. И это привело к серьезному падению зарплат. Вот. И к большой конкуренции, потому что, ну, не хочешь ты работать за 3 копейки, найдут 10 китайцев. Ну, не китайцев, но кого-то.
Ну да, есть такая проблема, да, наверное. Но пока у нас вот такой прям проблемы нету, потому что все равно все-таки нужна какая-то квалификация, что касается там индусов или китайцев, там, да, они действительно очень серьезно на этом деле, как бы, да. На этом деле в этой, так сказать, ниве преуспели за последние годы. Например, действительно, в Индии, например, огромное количество компаний и отдельных программистов, вот, которые там, ну, они снабжают всяким разным, так сказать, программным обеспечением огромное количество компаний, в том числе и фирм в этом, и на Западе. Вот, ну, например, скажем, в Индии просто на поток поставили тоже съемку дешевых мультфильмов. Вот, кто не знает, давно уже это как бы там огромное количество мультиков, в том числе как бы российских, на самом деле делаются в Индии.
А что российского в них?
В них
душа
российского,
только?
Ну, в российского в них заказчик, сюжет.
Ага. А, сюжет.
Как бы, ну,
да.
И, может быть, они как бы, ну, рисуют.
Озвучка, наверное.
Здесь рисуют, ну, озвучка, да. Понятно, что не на этом самом.
Ну, если партия индусов, они вам и озвучат,
да.
Если захотите.
Вот, значит, здесь рисуют каких-то основных персонажей, да, а потом индусы делают из них то, что они могут делать.
Анимацию.
Да, а дальше они очень дешево снимают эти мультики. Вот у нас большое количество, как будто бы российских мультиков, на самом деле, сняты этими индусами. Вот, и кто-то хочет это присмотреться, тот может это увидеть в титрах. Вот, действительно, они в этом деле преуспели, но на постсоветском пространстве пока такой проблемы нету, вот такой прям проблемы, да, потому что квалификация, в целом, средняя квалификация персонала за пределами России на территории бывшего Советского Союза, она ниже, чем в России. И это, кстати говоря, подтверждает характер миграции, про который я люблю порассуждать. Характер миграции из постсоветских стран в основном это люди, работающие, занятые в низкоквалифицированном труде. Низкоквалифицированная работа, которая, в общем, не требует никаких особых знаний, умений и так далее. Вот. Нет там такого. Потому что там тоже рухнула система образования, причем еще хуже, чем у нас. Да, от нее там вообще ничего не осталось. Вот даже эти строители, которые здесь работают, на самом деле, они сюда приезжают и здесь начинают учиться работать. Научились работать они в России, да, на тех ошибках, которые здесь на нас же как бы и испытали. Вот. А уж какие-то там, не знаю, программисты или еще кто-то там, банковские служащие, нет, там таких... Может, какие-то единичные случаи есть, но в общем и целом, конечно, это невозможно. Вот. А, кстати говоря, что касается тоже там более дешевых вещей, до того, как совсем у нас испортились отношения с Украиной, на Украину очень любили наши эти кинопродюсеры. Потому что там можно было дешевле снимать, и огромное количество сериалов, например, наших, они на самом деле снимались на Украине, вот, с привлечением в том числе украинской массовки, вот, ну и всего того, что можно, потому что это дешевле.
Ну и погода, наверное, там получше.
И да, ну и погода получше, а так, в общем-то, антураж, он примерно похожий, поэтому вот люди русским языком, опять же, владеют, озвучивать их специально не надо, вот, вот так вот, такие дела есть, а вот так вот, чтобы прямо уж из Киргизии, да вдруг, значит, программист, нет, такого, про такое пока не слышал.
Ой, Сергей Александрович, вообще рассказывают, что вот удивительно, мы давно не подводили эти итоги. В мире число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии превысило 32 миллиона человек, и смертельных исходов 980 тысяч. Вот еще пару месяцев назад мы даже представить себе не могли такое. И тут заявляют, что нынешняя волна вот в Европе, она уже хуже, чем была в марте на пике заболеваемости. Не знаю, наверное, больше заболевших.
А откуда она взялась-то?
Она откуда взялась?
Да.
А я думаю, что дело в том, что совпало с сезонными осенними заболеваниями. Хотя вроде в Европе еще и осень-то не разгулялась. У нас-то вон какая погода.
Мне кажется, жара у них стоит, это самое. Нет, мне кажется, то есть все это, конечно, очень плохо. И надо, значит, надо срочно покупать российскую вакцину «Спутник Ви», вот, и прививаться всей Европе. И вообще всему миру. Вот. Нашими жидкими чипами, жидкое чипирование, вот, это самое, надо это делать, несомненно, и вот, и бороться с этим надо, ну, вот опять же, как бы, да, я вот слышал, что это, в общем, сопоставимо с количеством сезонно умирающих от гриппа по всей планете, не знаю, может, кто нас обманывает, с какой стороны, не знаю, но давайте с этим делом бороться. Кстати, тут вот насчет бороться, да, чтобы не напороться. Это самое, мне тут тоже периодически приписывают, помните, мы с вами здесь в эфире как раз обсуждали, что на, значит, либерально-оппозиционно, так сказать, внесистемно этим самым революционном сайте одном, так сказать, писали, «Медуза», по-моему, да, написали, что якобы я говорил, что 23 числа там закроют Москву.
Ну, вот видите, вы как в воду глядели.
Да,
хотя
нет,
этого так я, не говорили.
Нет, так я, да, в самом деле, что я этого не говорил, да, там была какая-то публикация, которая там почему-то начали приписывать мне, и понеслось там, да, везде как бы. Я ничего такого не говорил, и в этом смысле очень важно, как бы это самое, всякую разную... вот такую ложную фейковую информацию все-таки блокировать. Кстати, еще я что хочу сказать по этому поводу. Вот, например, скажем, мне периодически присылают какие-то тоже какие-то вопросы, спрашивают, а это вот ваш, например, там, аккаунт в Инстаграме, а это ваш вот это. Да, еще раз вот я хочу сказать, что развелось очень много фальшивых этих самых всяких разных каналов. То ли они просто деньги зарабатывают, то ли и хотят навредить кому-то, то ли используют, так сказать, имя. Вот. Но у меня вот есть канал на Ютубе, называется Сергей Михеев. Вот в данный момент там 343 тысячи подписчиков, да, вот кто хочет идентифицировать. На этом канале есть ссылки на, значит, вот эти зеркальные, так сказать, каналы там во всех этих социальных сетях, да. Вот. И только это и есть, значит, каналы, к которым я имею отношение. Это первое. Второе. На моих каналах размещаются только видео и аудио, и больше ничего. Если вы видите, например, какой-то канал, где какой-то текст написан, вот, который приписывается мне, да, какие-то высказывания и прочее-прочее, тексты, да, этими самыми буквами, это не мой канал, потому что я никаких текстов не пишу. И на какие каналы тексты не размещаю. Если вы видите там какие-то эти вот, значит, какие-то высказывания или что-то в этом роде буквами, это не про меня. Вот, потому что я размещаю только видео и аудио, да, у меня размещается только видео и аудио, которые вот там вот эфиры. Я специально ничего этого самого не пишу, не записываю и так далее. Есть какие-то старые мои статьи, да, могут быть мои какие-то интервью там текстовые, но это не на вот каналах в социальных сетях. Вот, поэтому, если вы видели в социальных сетях каких-то, все равно каких, якобы мой канал, где какие-то тексты размещены, да, это фальшивка. С какой целью это делается, ну, это другой вопрос. Но это фальшивка, потому что на моих каналах вы можете только увидеть или аудио, или видео. В основном это или аудио нашей передачи здесь «Железная логика», вот, или видео там, моих вот эфиров там, у Соловьева, или на телеканале «Царьград» я веду как бы, да, итоговую программу один раз в неделю. Остальное, ну, это или отдельные какие-то там, записи по скайпу, где тоже нетрудно понять, что это я, а не кто-нибудь другой. А все остальное, это все как бы фальшивка. Вот все абсолютно, да. Их что-то все больше и больше развелось. Не знаю, мне кажется, просто люди деньги пытаются зарабатывать. Вот. Но, может быть, и не только. Может быть, как-то пытаются дискредитировать. Так, это просто на всякий случай. Вот канал на Ютубе Сергей Михеев, 343 тысячи подписчиков прямо сейчас, да, можете туда зайти. И там будут вот эти ссылки на реальные.
Прогнозы, да, когда кого закроют.
Да, когда кого закроют. А все остальное вранье. Да. Ну, еще есть телеграм-канал, это самая «Железная логика». Вот. Такие дела. Ну да, давайте дальше, так сказать, да, про вот эти фейки-шмейки и про что? Про коронавирус.
Ну вот в Марселе сейчас начинают закрывать кафе и бары уже. В Испании надо носить маски даже на улице. Людям запрещено собираться в группы более 6 человек. Мы просто смотрим, потому что в прошлый раз же то же самое было. Сначала у них, а потом у нас. Вот. Отчеты обнародуют сейчас. Число заражений неуклонно растет в странах Евросоюза и Великобритании с августа. Врачи говорят, что это очень связано с сезонностью, потому что, например, в Южном полушарии, где была зима, как раз-таки были очень высокие уровни заболеваемости и смертности, в частности, в Бразилии, в Перу, в Аргентине. Угу. В Бразилии за зиму умерло 50 тысяч человек, это очень много. Угу. Ой, в Перу. Страна небольшая, в 50 тысяч человек умерло. Вот. Это было связано с тем, что там зима. Соответственно, у нас сейчас зима, и вот у нас все это опять начинается. Поэтому хотя бы надо маски носить.
Ну да, да, хотя бы надо маски носить, хотя тоже непонятно. Вот везде маски носить, но все говорят, что тоже эта маска вас не защитит. В основном надо руки мыть, там, как бы, да, чем-то обеззараживать там, и все, что с этим связано. Но не, я не против того, чтобы это все маски носить, и это единственное. Единственное, что вот, да, вот этот вот карантин какой-то, да, и, значит, перевод всех на удаленку. Вот это, мне кажется, мы больше не вытянем еще раз. А, вот. А что касается масок, там, вакцинации, этих самых этих санитайзеров, там, мытья, значит, посуды и всего остального, чистки зубов, я лично за.
Да, и самая, конечно, яркая реакция у Израиля. Там просто вводят чрезвычайное положение.
Ну и все.
Все, да, все позакрывают и сидите как хотите. Вот, потому что там, конечно, очень серьезная ситуация. Там количество новых заболевших за сутки увеличилось на 7 тысяч человек. 7 тысяч
для Израиля,
человек.
Наверное, это много. Но опять ну, же, надо уже, понять, да. Опять же, да, является ли это следствием повышения, значит, количества людей, делающих тесты, и какое количество из этих людей действительно болеет вот в тяжелой форме. Потому что все равно, как бы, да, в тяжелой форме болеют далеко не все из тех, кто там заразился. Вот. Ну, в общем, ладно, будем бороться, а что делать, да? Давайте всему миру надо срочно купить нашу вакцину в огромных количествах. Вот, и, глядишь, она поможет. Вот. Так как других пока не наблюдается, таких вот прям сертифицированных, одобренных ВОЗом. Вот. Но тоже, кстати говоря, это дело там пытаются не замечать. Ну, подумаешь, вакцина там, тра-та-та. Но, тем не менее, действительно, мы первые ее сделали, первые поставили на поток, первые применяем, да, готовы ее и так давать, значит, каким-то людям, которые там страдают, или продавать за деньги там, и все, что с этим связано.
Страдают больше всего, конечно, работники ООН.
Да.
Центрального аппарата.
Да, да, их надо срочно. Кстати, мы можем провакцинировать и эту самую Белый дом, вот, и всех кандидатов в президенты, почему бы нет США. Вот, ну и все, и всех остальных тоже. Всех, кому бы это необходимо. Все, кто боится коронавируса, да, могут вот, значит, получить нашу прививку, может, даже бесплатно в отдельных случаях.
Сергей Александрович, ну, можно переходить к другим темам.
Да, наверное.
Вы, наверное, слышали, сейчас номинируют разных людей на Нобелевскую премию мира.
Угу.
И вот, в частности, объявили, что на Нобелевскую премию мира номинирован Владимир Путин опять.
Угу.
Вот, в пятый, кажется, раз уже. Вот. Там же среди тех же, кого номинировали, есть Грета Тунберг.
А что значит номинировали, вот мне интересно.
Ну, это значит, теперь Нобелевский комитет будет рассматривать этого человека. То есть Нобелевский комитет сам не выбирает.
А вы можете меня номинировать?
Могу.
На Нобелевский? Можете, да?
Да, я могу. Я как журналист могу вас номинировать.
То есть это называется номинирование, да?
Да. Вы хотите? Давайте попробуем.
Нет, не очень.
Давайте разберемся в этом процессе.
Да. Нет, ну, то есть факт тот, что вот, кто хочет, так сказать, просто пишет куда-то письмо в Нобелевский комитет, что ли, так получается, или как?
Да, да.
И все.
Ну да. Ну, журналисты, писатели, публицисты могут это делать. Блогеры, я уверен, тоже.
Туда кого хочешь можно тогда, так сказать.
Но об этом, видимо, и речь, что, ну, например, Дональд Трамп туда номинирован. Кстати, если сравнивать с его предшественником Обамой, то Дональд Трамп, конечно, это голубь мира.
Ну,
он-то все-таки завершает, всех мирит.
Да, да, вы правы. Да. Кстати говоря, вот ему, между прочим, тоже к вопросу о том, что настоящее, а что не настоящее, ему как раз больше вот этот вот, больше вот этот вот...
Пристало это,
да,
получить.
Этот пискипер, как бы, да, да. Вот этот вот, ему бы больше вот этот миротворец бы подошел бы, значит, потому что он действительно везде говорит, что мы выводим из Сирии, ну, правда, не выводит. Вот мы выводим из Афганистана.
Но он замеряет сейчас Ближний Восток,
да.
Тоже большое
мы,
дело.
Мы, так сказать, вот там больше не хотим там быть. Ну, по крайней мере, он это декларирует, да, вот, а в отличие от Обамы, который вроде как получил эту премию, но на самом деле так особо ничего такого мирного-то, в общем-то, не сделал, так что, может быть, Трампу оно как бы и больше и пристало, и к лицу. Я просто слышал, что вот про эту номинацию Владимира Путина, тоже там разные есть мнения по этому поводу, так как, опять же, ну это вот любой человек может написать, как бы, да, и номинировать кого угодно. Мне кажется, Путин в этом просто не нуждается.
Ну, я тоже думаю.
Если так откровенно сказать.
Ну, а вот среди россиян, которые получили Нобелевскую премию мира, кто был? Горбачев и Сахаров.
Угу. Нет, а там еще... Нет, вы имеете в виду политиков?
Среди всех, кто получил Нобелевскую премию мира,
да.
мира
да,
было
премия
два человека,
мира, да,
Сахаров,
да, да, да,
и
да, да,
Горбачев.
Ну да, что касается Горбачева, то это вообще сомнительные лавры. Вот. Что касается Сахарова, то тоже вот, ну, есть о чем поговорить, по большому счету. Да? Вот, потому что я не очень понимаю, а он сначала, так сказать, изобрел водородную бомбу фактически. Ну,
я, тоже, сегодня об этом думал.
Водородной бомбой.
Господи, ничего себе.
А потом взял и стал вот этим самым каким, оппонентом советской власти. Фактически ему ведь не за водородную бомбу дали, да, водородная-то бомба никуда не делась, а за то, что он стал оппонентом власти. Ну да ладно, я думаю, что Сахаров, по крайней мере, был искренен. Что касается премии мира Горбачева, то, мне кажется, она довольно сомнительная, особенно в глазах подавляющего большинства жителей и граждан бывшего Советского Союза, поэтому стоит ли туда рваться?
Вот в эту компанию.
Да, стоит ли рваться туда, да, в эту компанию, стоит ли как бы там так вот за это биться? Поэтому мне кажется, что как раз этому Путину как бы это, в общем-то, и не сильно нужно. Вот. Это какие-то такие, уже, тем более, что вся эта премия мира, вот Нобелевская, учитывая там всех тех, кого туда номинируют, там, опять же, вот все эти Грета Тунберг там, и прочее, она уже стала какой-то такой вот, ну, бесполезной цацкой, вот, которая, ну, она ж для кого и что это означает? Мировое признание, но там так много уже людей сомнительных, что вот это международное признание со стороны Нобелевского комитета, оно само себя как бы дискредитировало в значительной степени.
Ну да, и получается, что такая странная борьба идет за странную премию, где, например, есть, ну, Грета Тунберг, это же смешно.
Да, я и Грета Тунберг. Вот да. Мы вместе с Гретой Тунберг получили премию мира.
Ну, то есть это нужна такая премия. Политик с огромным опытом, да, и большим влиянием, ну, например, тот же самый Дональд Трамп или Владимир Путин, и тут Грета Тунберг.
Полусумасшедший подросток.
Да, подросток, вот именно,
да, она же подросток. Полусумасшедший подросток.
Она же вроде еще до сих пор несовершеннолетняя, то есть ну, это да. Какой-то кошмар. Вот, но... это очень странная премия, да. А, кстати, Махатма Ганди, например, довольно важный человек, да, он тоже 12 раз номинировался, но ни разу не получил премию мира. Сейчас небольшая пауза, у нас погода, новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да.
Интересные особенности местных костромских выборов у нас тут. Вы, наверное, слышали, в Костроме прошли выборы на местном
говоря,
уровне.
Нет, не слышал.
А я вам расскажу, тут интересно очень. В селе Повалихино Костромской области
там
победила на выборах... Это, наверное, глава сельсовета называется, да? На выборах победила уборщица Марина Удгодская. Она была вообще кандидатом-спойлером. И когда у нее спрашивали, она так и говорила, ну, меня попросил этот начальник, ну, баллотировать, ну, как-то поддержать, типа, руку подставить. Она говорит, я не знаю, что теперь делать, с документами ни разу делов-то не имела. Вот. Это один. Потом...
Ну, видите, говорит, демократии у нас нету.
И, кстати, ЦИК сказал, не было нарушений.
Да.
И за нее прям большинство проголосовало. И сейчас с начальником тоже разговаривали. И он говорит, ну а что ж теперь делать? Ну, поможем, чем можем. Как-то так вот. То есть там, конечно, ситуация очень странная.
Не, но это же, смотрите, это как интересно. Это означает, что никто не пытался фальсифицировать выборы. Никто не пытался там перекидывать бюллетени. Ну вот проголосовали за уборщицу, значит, она и будет.
Причем, я так понимаю, там просто вообще никто не хотел идти. Ага. Ну, просто, ну, есть начальник, есть, что его с ним делать? Пусть работает. И он говорит, я предложил сначала пятью депутатам местным, они все отказались, но я тогда предложил вот этой вот Марине.
Простая история.
Да, интересно.
А почему, знаете, кстати говоря, потому что по закону выборы должны быть альтернативные.
Ну да, ну хотя бы два кандидата.
Ну вот, кстати, интересно, а если другие-то, вот, ну, никто не хочет, тогда как?
Вот, они говорят, побоялись, вот он говорит, побоялись ответственности, не было желания. Ну и она была последней, к кому я обратился. Поможем, подскажем. Ну, то есть такая вот интересность. Но просто еще дальше, следующее место там, так, недалеко от места рождения Ивана Сусанина, победил водитель автобуса, он собрал 53% голосов, тоже обошел действовавшую главу района. Вот.
А он тоже случайный спойлер или нет?
А тут не говорится. Я так понимаю, что... Нет, просто та женщина, она прям сама так и сказала. Ну, я была... Ну, она не говорит слово «спойлер». Она говорит, ну, мне попросили там типа помочь. Я вышла, помогла. Вот это медвежья услуга, что называется. А этот он не говорит, что он хотел или нет, но тоже вот победил водитель автобуса. И я так понял, в Костроме таких случаев несколько. И ведь это говорит же, кроме того, что это довольно забавно, это еще и говорит о том, что люди голосуют за кого хочешь, только не за действующую власть. По-моему, так было в некоторых крупных регионах на губернаторских выборах когда-то.
Нет, может быть и так, но я говорю, это с какой стороны посмотреть? Значит, зато действующая власть, можно переберу на другую сторону, а действующая власть не пытается...
препятствовать.
Не пытается препятствовать этому.
Да? Ну, то есть все честно, я согласен.
Не фальсифицирует, как бы не подтасовывает результаты выборов, хотя для нее это очевидно. Ну, невыгодно. Я не знаю, просто мне кажется, если честно, вот по большому счету, мне кажется, у людей как не было интереса к этим местным выборам, так и нет. Некоторые говорят, что вот это вот, знаете, это из-за того, что вот нет диалога между властью и обществом, нет вот этой самой, нет доверия. Может быть, но по большому счету людям просто наплевать на это. Ну, просто вот нет дел. Вот у меня, вот, например, я вот могу спросить вас, вы знаете своих депутатов в вашем муниципальном районе?
А это муниципальный район, значит, куда в Мосгордуму, который прошел?
Нет.
Нет, вот Мосгордуму я знаю.
Мосгордуму.
Потому что он мой коллега.
Это уже не... А, да. Он ваш коллега.
Да, да, да.
А если бы он не был ваш
коллега? Когда я вам это говорил, вы тоже так сказали, а он ваш коллега. Да,
ну а если бы он не был вашим коллегой? Все вы такие, да.
Нет, я не знал.
Это самое. Вот не знаете, и никто не знает. Никто не знает, потому что это...
А мне кажется, это какая-то формальность, которая была создана вот во время, когда вот все создавали, да,
а ведь они, нет, а ведь они что-то решают. Они, например, решают там, вот скажем, если у вас там идет это самое благоустройство района или какая-нибудь перепланировка, они что-то там такое это самое решают.
Они могут деньги как-то выделить?
Деньги не знаю, но они, например, скажем, могут утвердить или не утвердить план. Вот, что тоже важно, да, например, скажем. Они имеют влияние, например, скажем, на то, вот, какие планы будут сбываться, а какие планы не будут. Денег у них, в общем-то, нет особо никаких. Вот. Но смысл в том, что как бы, от их да или нет там что-то зависит. Вот, нельзя сказать, что от них вообще ничего не зависит. Вот, поэтому там ведь не только деньгами. Власть, она не только деньгами измеряется. Власть или разрешает, например, или запрещает. Она или продвигает как бы, что-то, или что-то блокирует. Поэтому тут не обязательно только деньги. Вот. Но никто это не знает, потому что никому это не интересно. Хотя, по большому счету, потом начинают говорить, а почему вот у нас здесь вот тротуар, например, заасфальтировали, а здесь не заасфальтировали? И хочется сказать, ну ты же не ходил на выборы муниципальных депутатов, да? Ты их не знаешь. Вот. И никто их не знает, никто их никогда не видел вообще, где они, кто они. Не, ну вот есть какие-то такие депутаты, которые сами ходят. Но, в общем и целом, знаете, нет интереса, нет традиции. Из-за чего, не знаю, вот обычное объяснение такое, ну, скажем так, либеральное, это от того, что у нас такая вот неправильная историческая традиция, нет никакого доверия. Может быть, нет доверия, но, с другой стороны, я могу сказать, что есть и просто безразличие, особенно в больших городах. Вот, между прочим, кстати говоря, интересно, что это, видите, происходит, ну, в глубинке, что называется. Там, может быть, даже люди больше внимания этому уделяют, вот, потому что они как-то друг друга лучше знают. В больших городах человек живет сам по себе. Он знает, что, как бы, на самом деле все зависит от того, какую работу он найдет. Идет, да, так сказать, как он будет, так сказать, свои эти материальные проблемы решать, а что там будет в этом районе, вот, его вообще это не волнует. Это вот, мне кажется, свойство больших городов. А в глубинке, наоборот, там интерес к этим вещам больше, и вот, видите, взяли и проголосовали, значит, за уборщицу. Хотя я вот лично не понимаю, там, знаете, тоже было бы интересно вообще понять, а сколько народу в итоге пришло от списочного количества избирателей, и не было ли все это, значит, какие-нибудь... заинтересованные лица, по большому счету, да, вот, тоже там интересно, там, скажем, если это какое-то село, вот сколько там вообще народу живет реально по списку, может, там человек 100 всего живет, из них там, например, предположим, человек 20 пришли, и дальше их мотивация может быть самая разная. Вот. Но в целом, да, у нас как бы интерес к местным выборам невысокий, вот, но он невысокий и везде, и в общем-то, везде в мире явка на местных выборах обычно невысокая, вот, но в больших городах, особенно в странах с высокой степенью урбанизации, мэра выбирают, да, ходят, знают, вот. Значит, депутатов вот местных этих всяких советов, всяких каунсилов этих, да, всевозможных Мосгордум, ну, наверное, тоже, но уже с гораздо меньшим интересом. Вот. А вот на местных выборах всегда достаточно низкие явки. Нет у нас такой вот традиции. Вот. Ну, случай интересный, да, я видел, ее уже показали по этим федеральным телеканалам. Вот так вот. Но, с другой стороны, я говорю, можно сказать, что вы говорите, что у нас демократии нет. Вот есть. Вот. И она ведь, видите, без избирательной кампании. Вот бывает же такое. Наверное, ни копейки не затратила денег на избирательную кампанию.
Может быть, если только ей вот этот кандидат помог.
Не наняла ни одного технолога. А может, это вообще хитрый финт ушами. Значит, управлять будет она, то есть управлять будет бывший глава, вот, а вся ответственность на уборщице.
А я, кстати, так и подумал, что, наверное, да. Он что-то хочет, а она его наймет заместителем своим первым.
Ну, конечно, а как еще, да, возьмет и все. Но в случае чего документы подписывать ей, вот, и, значит, она и будет крайняя. Вот. Ну, я не знаю, так это или не так, но так, значит, тоже можно и так себе представить эту комбинацию. Вообще, как-то у нас стало, видите, все так тихо, что мы разбираем с вами такие вот.
Но я хочу сказать, что это довольно крупное поселение, 386 человек там жило в 2017 году.
Это они все избиратели?
Ну, вряд ли же, наверное.
Ну, предположим, человек 200, наверное, избирателей.
Да, да.
200 с чем-нибудь, да.
В принципе, можно было к каждому подойти.
Вот я говорю, можно к каждому подойти, а потом, вот интересно, из этих вот там 200, ну, предположим, пусть даже 50, какая там явка? Вот если явка там... процентов 30, например, да, что то окажется, что это вообще совсем небольшое количество людей пришло. И там плюс-минус, например, два голоса, вот, или даже один голос, да, мог решить там судьбу этого самого кандидата.
Ну, вообще, вот, говорят, в Костроме, ну, в Костромской области в этот раз на выборах в деревнях и районах победили водители автобусов, безработные и даже почтальон.
Здорово.
Ну, уборщица и почтальон.
Ну, вот
еще.
Это будет настоящая демократия. Посмотрим, как они, уборщица, почтальон, водитель автобуса, справятся со своими обязанностями. Тоже важно. Тут же тоже надо как бы к этим вещам тоже трезво подходить. Опять же, тут не процедура сама по себе важна. Вопрос в том, этот человек сможет действительно что-то делать или не сможет. Или он, значит, скажем, на какой-то срок его выбрали, он там год будет понимать, что он ничего не умеет и не знает, как бы, потом еще год будет пытаться что-то делать, а потом, так сказать, на следующий год уже смотришь и выборы там уже, да, там сколько, на 4 года избирают или не знаю на сколько. Этих, наверное, на поменьше избирают. Вот. Вот так вот. Тут такая штука тоже, она как бы так лукавая. Потому что, с одной стороны, вот да, давайте поизбираем везде водителей автобусов и уборщиц. А с другой стороны, когда к этому водителю автобуса или уборщицы придут, скажут, ну ты что это, не можешь делать вот это. Вот. Я думаю, уборщица может запросто сказать, да пошли вы все.
Я вас не просил.
Да, я вас вообще не просил, да, как бы. Я вам не обещал, что все будет здесь хорошо. А что, она избирательную кампанию не вела, обещаний никаких не раздавала. Она может сказать запросто, я вам ничего не обещала, поэтому ко мне вообще никаких вопросов не имейте. Вот если надо где-нибудь пол помыть, ну, это другой вопрос, да. А так я не буду. Но вот сейчас... А может, у нее получится? Не, пожелаем им всем удачи.
Потому что я вот думаю, например, вот Александр Лукашенко, он же тоже был директором совхоза, а стал успешным лидером страны многолетним.
Да, но директор совхоза все-таки это не уборщица.
Но и не президент страны.
Да, это да, но это маленькое государство. Но зависит от масштабов государства.
Ну да, конечно.
Вот. Если государство, как большой совхоз или колхоз, то, в общем, можно это самое. Да, да, вот тогда, кстати, победа Лукашенко, она была такая, многих она потрясла. Вот. Но я должен сказать, что управлять, например, большим предприятием или там, большим хозяйством, это тоже не так просто. Там все есть, и политика, и экономика, вот, и даже идеология. Вот, не без того. Вот. Но здесь вот такая штука, да. Здесь вопрос в том, это вот такие по приколу выборы, это может быть и забавно. Вопрос в том, а что она или да, что он сможет сделать, да, и сможет ли вообще. Мы посмотрим, желаем им удачи. Может, водитель автобуса, может быть, все это самое, решит проблему с общественным транспортом, вот, а уборщица с этим самым, с порядком, все будет вымыто, чисто и так далее.
Ну и, естественно, взяли у них интервью газета МК у автобуса, у водителя автобуса. Он сказал, что сейчас занят тем, что читает различную литературу.
Правильно.
Интересно, какую литературу надо читать по управлению?
Ну, например, было бы неплохо ему ознакомиться, скажем, там, с законодательной базой и вообще с собственными полномочиями, что он может делать и имеет право, что он не может. Потому что такого, между прочим, человека очень легко поймать на ерунде. К сожалению, тоже это надо понять, да, что вот считается, что вот, мол, типа, все это ерунда, ничего подобного. Да, если ты не понимаешь ни своих полномочий, ни своей ответственности, тебя всякие разные недоброжелатели подставят на раз-два. Вот и все.
Ну, собственно говоря, о том, о чем мы говорили, что уборщица будет номинальным руководителем. Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии, Сергей Александрович. И раз уж мы затронули немного тему Белоруссии, в белорусской оппозиции говорят, разные делают заявления, в частности, по поводу России. Значит, в Координационном совете оппозиции Белоруссии один из членов, я не знаю, насколько они с друг другом общаются, но вот он сказал, например, что Владимир Путин – это очень сильный лидер и грамотный управленец. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес мировой политики, экономики, управляя такой огромной страной, значит, это человек с железобетонной хваткой.
Кто это сказал еще раз?
Это заявил член Координационного совета оппозиции Белоруссии.
Поумнел, что ли?
А вот я тоже думаю, они насколько там? Там же они же не вырабатывают какую-то одну линию, потом у них какой-нибудь пресс-секретарь говорит. Они, наверное, каждый говорит все, что хочет.
Я думаю, они лепят.
Но вектор понятен, интересно, да?
Да, да, да. Не, ну они пытаются заигрывать, да. Держать весь мир в узде, правда, я вот с этим не согласен. Я не понимаю, как с этим сочетается, например, скажем, то, что произошло с бутылкой Навального. Вот если мы держим весь мир в узде, а вот бутылку с новичком, значит, это самое, проморгали.
Ну, понимаете, никто не совершенен.
Бывает, да? Понятно. То есть, то что-нибудь одно. Но что касается белорусской оппозиции, да, она все время пытается заигрывать, да, с Россией и сказать, что, ну, мы все понимаем, мы-то это, ну, поздно. Поздно, друзья мои. Вот когда весь этот был кипиш с этими с чоповцами, я здесь говорил несколько раз, и про оппозицию в том числе, и потом, когда все эти начались выступления после выборов, значит, президента, я говорил, ну вот если бы и в этой оппозиции нашлись бы люди, которые бы прям напрямую обратились бы в Москву в этот момент и попросили бы у Москвы, ну, если хотите, такой арбитраж в отношениях между Лукашенко и оппозицией, вот в тот момент, да, в тот момент, когда Лукашенко, значит, костерил Российскую Федерацию в связи с чоповцами с этими, да, ну и вот после этого самого выборов, вот тогда можно было сыграть действительно грамотную и, может быть, вполне результативную игру. Но эти люди, то ли у них способностей умственных не хватило, то ли они недооценили, значит, тот, ну, российский фактор, то ли ими действительно просто руководят из-за границы, и те, кто руководят из-за границы, им строго-настрого вообще наказали, как говорится, да, ничего хорошего про Россию не говорить. Я уже приводил пример тех людей, которые входят в Координационный совет оппозиции. Там есть откровенные русофобы, просто которые никогда не стеснялись откровенно антироссийских, антирусофобских высказываний, вот. Вот и все. А сейчас вот это все бессмысленно. Все, мы признали выборы Лукашенко. Лукашенко вступил в должность. Мы признаем его президентом. Что толку, да, сейчас делать какие-то комплименты, реверансы и так далее. Вы запоздали с этим. Вот. Это неэффективный расчет времени был, неэффективная стратегия. Вот. Это вот, вот что, так сказать, надо понять. Вы с этим опоздали. Вот. А сейчас вот делать какие-то эти комплименты, а что толку? Может быть, поумнели хозяева или кураторы, не знаю. Или, может быть, сами эти члены Координационного совета поняли, что ловить там нечего, там места там тихие, ловить там нечего. Вот. Поэтому надо как-то это самое, надо отстраиваться, а то, глядишь, там всех их сейчас вот там попересажают или там это поперештрафуют. Может быть, надо выделить себя как-то из Координационного совета оппозиции. Я бы, между прочим, если нас слушают какие-то Координационные советы оппозиции, я бы посоветовал людям там, да, понять простую вещь. Поляки и литовцы, они вам не помогут, да. Поэтому вот сейчас, например, скажем, есть шанс изобразить конструктивную оппозицию из себя. Вот, поэтому хрен бы с ним, с этим Координационным советом. Надо, как бы, ну, грубо говоря, расслаиваться внутри, да. Но все равно ничего у вас там с этим советом, с самим как таковым не получится. Все равно вы разругаетесь и разойдетесь в разные стороны в недалеком будущем по той простой причине, что у вас вот так сейчас сходу не получилось. А перевод этой ситуации в долгую, он все равно начнет обострять противоречия внутри этого самого совета. Поэтому те, кто поумнее, мне кажется, должны сейчас там показать себя как более договороспособных, более конструктивных, менее зависимых, в первую очередь, от Запада. И вот я думаю, что такие люди могут сыграть определенную игру. Может быть, даже вот это заявление является как раз признаком вот такой игры. В конце концов, наверное, белорусские спецслужбы тоже не дремлют. Вот как-то они должны внедряться в этот Координационный совет, там, кому-то посоветовать, дать добрый совет, вот, что сейчас вот лучше сказать вот так. Вот, а не так. Ну, или просто даже своей головой подумать. Ну, не вышло, как бы не вышло, все понятно. Вот, там замах был ясен, план понятен, значит, цели тоже вполне себе. Но не получилось. Не получилось. Из этого политик, который хочет продолжать свою деятельность, он должен сделать какие-то технологические выводы и двигаться дальше. Тем более, что, если честно, никакого там, вот они говорят, это принципиальный вопрос, там нет никаких принципов. В чем там принципы? Вот в чем конкретно принципиальные какие-то их вот такие ценностные противоречия с Лукашенко? Я думаю, что в конечном итоге их просто нет. Это тупо борьба за власть. Они не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти. Да? На самом деле это вопрос работы с избирателем, а не с Лукашенко. А какие вот у них, например, скажем, вот мне интересно узнать, а какие у них есть ценностные, принципиальные, идеологические расхождения с Лукашенко? Я думаю, что если многие из них зададут себе этот вопрос честно, и честно его разберут, то поймут, что практически никаких. Очень мало. Потому что не стоит тоже тут это самое абсолютизировать, например, скажем, такую просоветскость Лукашенко или что-то в этом роде. Да, Лукашенко просто крупный политик, ну, в масштабах постсоветского пространства, ну и президент Белоруссии. Вот, собственно, и все. А все остальное, мне кажется, обо всем остальном с ним, в принципе, можно договориться. И он, кстати говоря, пытался договориться со всеми. Он же последние 10 лет пытался как раз вот эту демонстрировать, вот эту многовекторность. Вот. Но этого оказалось мало, недостаточно или еще что-то для тех, кому он как бы, ну, косвенно обращался. Они все равно настаивали на его уходе. Не верят они в его многовекторность. Но если вот так вот прям вот вообще, по большому счету, что там? Там, мне кажется, у многих людей, которые как бы вот они возмущены, Лукашенко выступают против него, у них и убеждений-то никаких нет. Они говорят, мы хотим как в Польше. Это что, убеждение, что ли? Это не убеждение, это не идеология, это не ценности, это вообще ни о чем. Да? Мне кажется, мы живем тоже вот в странную эпоху, когда ценности, очень много разговоров про ценности, но ценностей-то как таковых нету, потому что если так взять и свести все в сухой остаток, то в итоге там ценность одна. Вот, ну, грубо говоря, вот я считаю, что я, вот, живя в Беларуси, я получаю столько, а если бы я жил в Польше, я получал бы больше. Все. Больше никаких ценностей как бы не прослеживается.
А вам как кажется, вот те люди, которые выходят с бело-красно-белыми флагами, да, они вообще как настроены к России? Вот как понять их настоящее настроение?
Если они пропольские, то, скорее всего, они настроены к России просто по касательной, настроены отрицательно. Угу. Тут же надо такая штука понимать, что здесь вопрос ведь лояльности идет. А многие говорят, что нет, да мы не против России, да мы не против России. Так же говорили в 2014 году на Майдане. Но, понимаете, поддерживая, например, скажем, на Майдане, ну, условно, бандеровскую традицию, да, восхваляя Бандеру и Шухевича, вы не можете хорошо относиться к России. Это невозможно. То есть просто невозможно.
Ну и мы не будем к ним относиться
хорошо. По определению. Хорошо, да. И мы не можем относиться к ним хорошо. Та же самая штука с белорусами. Если они ассоциируют себя там с прошлым польско-литовского княжества, которое на самом деле одной из стратегических задач которого было как раз уничтожение русского государства, то вы рано или поздно перенимаете их же взгляд на историю, их взгляд, так сказать, на сегодняшний день. Да, вот и все, собственно. Поэтому, может, там, знаете, как... Там, я говорю, там многие люди, мне кажется, они вообще не осознают, во что они ввязались. Когда они говорят, что мы ничего против России не имеем, вот, мы просто за Европу, они не понимают, что это и есть в нынешних реалиях, а также в исторических реалиях, это означает быть против России. То есть, как вы себе представляете, мы вот, нам Польша нравится или Литва, но они члены блока НАТО, а блок НАТО, он откровенно настроен антироссийски. То есть, ну, он, хотя они там что-то говорят, но по сути все понимают, что они рассматривают Россию как противника. Поэтому невозможно, да, в этом случае быть вот, не против России. То есть, мне кажется, многие из них просто этого не осознают.
Сергей Александрович, небольшая пауза, и вернемся.
Железная логика.